Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Ну что, продолжаем прямой эфир. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Олег, еще раз привет.
Да, привет, Алексей.
Президент России Владимир Путин объявил о создании фонда «Круг добра». Цель – поддержка тяжело больных детей. Пополняться фонд будет за счет средств, которые будут получены в результате повышения ставки НДФЛ для тех, у кого доходы свыше 5 миллионов рублей. Но это вот то, о чем говорилось. Теперь, собственно, появилось наименование, название «Круг добра».
Ну вот благодаря повышению ставки НДФЛ Россия дополнительно получит, как пояснил дополнительно президент, доход от этого получит Россия в пределах 60 миллиардов рублей, это вот в следующем году. Из них 47, достаточно приличная сумма, будет направлена на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
Угу. Ну и стоит напомнить, наверное, что в соответствии с законом, подписанным президентом в ноябре 2020 года, доходы физлиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке 15, а не 13, как обычно. А по новой ставке облагаются разные виды дохода, в том числе зарплата,
что дивиденды, входит в эту сумму, да?
Да, доходы от продажи ценных бумаг, от предпринимательской деятельности и так далее.
Ну и при этом единовременные доходы от продажи, к примеру, квартир или выплаты по страховке по-прежнему облагаются по ставке 13%, она не изменилась, не увеличилась, и не учитываются в общем доходе за год в целях расчета повышенной ставки.
И то там, по-моему, то есть если у тебя там какая-то сумма есть, там сложная схема, я сейчас просто пытаюсь в голове все расставить по почкам. В общем, если ты получаешь больше, например, чем 5, то будут сниматься вот с этой дельты, которая превышает 5. То есть, если ты получаешь, например, 6 миллионов, то 15% будет
облагаться 1 миллион.
Да, да.
Ну и в любом случае замечательно, то, что такой фонд появится, и то, что достаточно крупную сумму государство готово потратить на поддержку тяжелобольных и для детей, которые нуждаются и в дорогом лечении. Ну, возможно, там будет речь идти и о дорогих операциях, если, допустим, нужно отправить ребенка куда-то за границу.
Но мы видим, все пользуемся соцсетями, видим эти просьбы о помощи на дорогостоящее лечение для детей. И, конечно, каждый раз возникает недоумение, почему там масса денег тратится там из бюджета на разные, на все что угодно, на иллюминацию новогоднюю, да, в это время ребенок находится без необходимого лекарства. Ну что, хорошо, в общем, дети получат дополнительную помощь, это всегда здорово, а мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Азербайджан теперь будет культурная столица.
Прекрасно.
Да, хочется, вот была бы возможность викторину организовывать. Вот я бы задал вопрос слушателям. Догадайтесь с трех раз, какой город станет культурной столицей Азербайджана.
Но мне было бы сложно догадаться.
Нет, я думаю, что нет, что ты не прибедняйся.
Но я бы предполагал, что это из тех городов, которые на территории Азербайджана присутствуют.
Нет, а я бы вот сразу предположил бы, что это, конечно, в территории Нагорного Карабаха. А-а-а. В общем, по решению президента страны Ильхама Алиева, город Шуша в Нагорном Карабахе станет культурной столицей Азербайджана. Уже дан старт работам по восстановлению города. По указу азербайджанского лидера туда был командирован большой состав рабочей комиссии, которая проведет ревизию жилого фонда и исторических памятников.
Ну вот теперь, да, я понимаю и вижу, что помимо этого будет подсчитан нанесенный ущерб, чтобы начать восстановление города. По словам Алиева, реставрировать будут без спешки, чтобы кропотливо вернуть первоначальный исторический облик Шуши. На этот год уже намечено проведение в теперь уже культурной столице Азербайджана, 2 крупных культурных фестиваля, между прочим. Слышишь, Алексей? Это День поэзии азербайджанского поэта Маллы Панаха Вагифа и музыкального биеннале Хары Бюльбюль.
Да, ну, ничего, на мой взгляд, ничего удивительного не происходит. Еще появлялась информация о том, что Азербайджан намерен открыть международный аэропорт. Собственно, тоже, насколько я понимаю, Алиев поручил построить международный аэропорт в Карабахе, в городе Физули. Это... Гавань должна быть построена в 2021 году. Вот. Ну что, с нами на прямой связи старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте разбираться. Если бы вам предложили поиграть в викторину и задали вопрос, какой город Алиев назначит культурной столицей, долго бы думали перед тем, как назвать Шушу?
Ну, на самом деле, скорее всего, недолго, потому что после окончания Карабахской войны, естественно, президент Азербайджана старается показать всячески свои претензии, ну, вернее, истинность своих претензий на эту территорию. И действительно, поскольку город Шуша исторически связан с становлением азербайджанской культуры, то нет ничего удивительного, что он будет стараться это сделать. Но здесь, видите, я бы сказал, здесь несколько обстоятельств, поскольку действительно вот он собирается строить международный аэропорт Физули. Я бы обратил еще на то внимание, что восстанавливается и Степанакерский аэропорт, который с одной стороны будет обслуживать российских миротворцев, а с другой стороны армян, проживающих в Нагорном Карабахе.
Михаил Юрьевич, вот вы сказали, война завершилась, Карабахская война. Так ли это? Можем ли мы утверждать, что война и, ну, я позволю себе это слово, там, дележка территории завершилась?
Я думаю, не до конца, потому что, видите, то соглашение о прекращении боевых действий, которое было подписано, оно, безусловно, предотвратило дальнейшее кровопролитие, но, к сожалению, не урегулировало все спорные вопросы, которые так и остались. Поэтому, на мой взгляд, я бы рассматривал вот это первое соглашение от 9 ноября, это скорее такой рамочный документ, который нуждается все-таки в уточнениях. В частности, это касается прежде всего Гадрутского района, где, как мы знаем, постоянно происходит столкновение, а именно потому, что Гадрутский район, так сказать, и не был. То есть там не сказано, что это территория Азербайджана. С другой стороны, и не сказано ясно, что это территория, на которой проживают карабахские армяне, а просто силы сторон остановились там, где они остановились, и поэтому до сих пор, вот, что называется, юридическая принадлежность района, она не определена. Это же, на мой взгляд, касается и Лачинского коридора, и вот Лачинского района, потому что, с одной стороны, мы имеем, что по этой дороге через Лачинский коридор имеют право передвигаться армяне, как из Карабаха, и Степанакерта, например, также и с самой территории Армении. Но сам статус Лачинского коридора, в каком виде он вообще будет существовать и кому в конечном счете он должен будет относиться или часть его будет относиться к одной стороне, часть к другой. То есть его, на мой взгляд, международный статус сегодня тоже, к сожалению, пока еще не прописан.
Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, а Армения не будет свои претензии предъявлять по поводу Шуши? Потому что мало ли какие возникнут
какие
идеи
есть,
у Армении.
Во-первых, возможности, инструменты там для того, чтобы, да, что-то предъявлять.
Или, например, не будет ли Армения противостоять тому, чтобы именно этот город стал культурной столицей Азербайджана?
Я думаю, на мой лично, я как бы, естественно, не уполномочен говорить за армянское руководство, и, честно говоря, я бы с другой стороны на этот вопрос взглянул. Дело в том, что, конечно, это такая достаточно сильная заявка, вот, превратить Шушу в культурную столицу Азербайджана, но на самом деле все прекрасно понимают, что на сегодняшний день это не более чем заявка, потому что я вот отсматривал последние материалы, которые рассказывают о ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе в тех районах, которые перешли под контроль Азербайджана. И я вижу, что реально там население пока не возвращается. И поэтому надо прекрасно себе понимать, что в той же Шуше сегодня никакого постоянного, ну, кроме военных представителей и военного контингента, никакого другого азербайджанского населения в Шуше нет. Поэтому это скорее заявка. Я думаю, что действительно, в принципе говоря, если это будет еще где-то через год, через полгода, то, ну, возможно, конечно, провести какие-то либо музыкальный фестиваль, либо, допустим, вот организовать памятные торжества по случаю азербайджанского поэта Вагифа. Вот это, конечно, все возможно, но превращение действительно в реальную культурную столицу вот в обозримом будущем, это, мне кажется, все-таки это такой несколько утопический проект.
Да, сценарий. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин был с нами на прямой связи. А мы в Шотландию. Только мы, значит, собрались в Шотландию, а там ввели полный локдаун из-за коронавируса. Так
уже
что мы...
чуть ли пусевки не купили.
Да, так что мы не откладывая, распаковывая чемоданы, съездили в Шотландию. Да. В общем, с 5 января в полный локдаун в этой стране решили власти, что нужно еще больше ограничить взаимодействие между разными домохозяйствами, иначе остановить распространение вируса и вернуть ситуацию под контроль не получится.
Но, тем не менее, параллельно этому там хотят ускорить проведение вакцинации, чтобы охватить как можно большее число людей и чтобы как можно быстрее распространение коронавируса остановить, потому что нужно зарабатывать, конечно, вылетело у меня слово из головы.
Иммунитет.
Иммунитет. Спасибо огромное, Алексей. И вот по новым правилам жители Шотландии, конечно, для них это не очень приятно, но они не должны будут покидать дома без острой необходимости, по возможности работать из дома. Даже, я бы сказал, по максимуму, а не по возможности. Кроме того, запрещаются собрания более 2 человек. Но, правда, это не коснется тех людей, которые проживают вместе, например, да, или детей младше 11 лет. Хотя уже появляются сообщения о том, что и дети, подверженные заражению вот этим коронавирусом, немножечко непонятно, почему вот такая градация.
Ну, в общем, не поедем мы в Шотландию еще потому, что в килте сейчас не походишь, тоже холодно, да, немножко. А, в общем, о том, как складывается ситуация к этому часу, нам рассказал гид по Шотландии Маша Макмин.
На самом деле уже находимся на ограничениях с 26 декабря. До этого мы были на тир-3. Вообще всю страну разделили на тиры, такие районы. Когда в зависимости от степени риска каким-то магазинам разрешали работать или кафе, или рестораном, или людям разрешали встречаться по 6 человек вне дома, то сейчас вся страна ушла в полный локдаун. Изменений в реальной жизни совсем немного. Рестораны и так уже не работали. Магазины продуктовые работают. Кафе и рестораны работают, делают доставку домой. Все очень законопослушны, все относятся с большим уважением. И этот вирус очень заразен, на 50-75% заразнее предыдущего, быстрее передается, он тяжелее переносится, и ситуация в целом сейчас в Британии хуже, чем была в марте.
Ну вот, очевидцы.
В любом случае, да, ужесточение. Дай бог, чтобы еще более жестокого ужесточения не было. Вот, пожелаем шотландцам всем поскорее выкарабкаться из этой ситуации, достаточно сложной. Да, действительно, вот Маша Макмин упомянула о том британском вирусе, да, который там был обнаружен в декабре, ну, по-моему, или, так сказать,
ну, недавно.
Недавно, да, но не на днях, недавно.
Да.
Вот, который действительно быстрее распространяется, из-за этого с Великобританией стали моментально закрывать практически все европейские страны авиасообщения, сообщения автомобильные, в общем, позакрывали все границы. Вот.
Ну, теперь
сидят,
Шотландия.
Ждут, когда. Да. Да.
Мы сейчас перейдем к основной теме, а я пока слушателям расскажу, что слежу за тем, что там в Вене по поводу сделки ОПЕК+. Пока продвижения никакого нет. Двусторонние консультации России и Саудовской Аравии, которые были запланированы перед встречей ОПЕК+, по-прежнему продолжаются. Начало...
Консультации, да, продолжаются.
Двусторонние. Двусторонние, да. То есть
между Москвой и Рио.
Начало встречи ОПЕК+ откладывается. Россия пока договаривается с Саудовской Аравией. Ну, спойлерну уж, простите, если кто-то не хочет, не любит спойлеры, можете выключить на 3 секунды, я успею. Итак, выключайте, кто не хочет услышать. Wall Street Journal написал о том, что, скорее всего, Россия и Саудовская Аравия достигнут консенсуса в вопросе добычи нефти.
Но я можете, так понимаю, что какое-то рамочное соглашение, да, уже есть, остаются обсудить детали, да, нюансы вот этой сделки ОПЕК+, а потом уже будет большое заседание, ну, всех, да, участников
всем,
этой сделки.
Всем расскажут, о чем договорились,
да,
Россия и
Саудовская. А вы будьте добры, да, выполняйте условия.
А главные мировые вызовы по версии Евразия Групп, аналитики консалтинговой компании представили топ-10 рисков 2021 года. Это такой хит-парад. А среди прочего, разделение США на фоне выборов, конкуренция в сфере борьбы с изменением климата, вероятность киберконфликта и уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.
Да, далее среди значимых также обрушение спроса на энергоносители. Ну, понятное дело, здесь имеется в виду коронакризис. И первым делом это относится к странам Ближнего Востока и Северной Африки. В Латинской Америке прогнозируется новая волна заболевания COVID-19, так как в регионе страны не очень хорошо подготовлены к сопротивлению этой заразе. А в Соединенных Штатах могут пострадать технологические гиганты, там, наподобие Google, Facebook и им подобным, так как будут вынуждены платить дополнительные сборы в Европе. По всей видимости, готовится какое-то новое законодательство, благодаря которому придется этим компаниям больше тратиться, там, не знаю, на сохранение личных данных европейцев.
Да, защита персональных данных. Но там не только персональные, там же про налоги предъявляли Гуглу в позапрошлом уже году. Ну, хорошо, обсудим, в общем, основные риски с директором финансового центра Сколково РЭШ, простите, Российская экономическая школа, Олег Шибанов с нами на прямой связи. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот мы перечислили, давайте еще раз, значит, разделение США социальное на фоне выборов, конкуренция в сфере борьбы с изменением климата, вероятность киберконфликта и уход Ангелы Меркель. На ваш взгляд, основной вызов какой из перечисленных?
Ну, однозначно уход Ангелы Меркель, потому что это очень серьезное, особенно для России, изменение, возможное, по крайней мере, в европейской политике, и вряд ли в сторону большей дипломатии, мне так почему-то кажется. Меркель все-таки была объединяющим звеном для многих стран Европы.
Да, верно. А теперь, что касается энергоносителей, обрушение спроса на энергоносители, новая волна заболевания, потому что страны плохо подготовлены к коронавирусу, и страдания технологических гигантов. Вот из этого тоже давайте выберем.
Вы знаете, меня коронакризис волнует больше всего, потому что выход из него и даже попытка вакцинировать людей, это будет самым длинным и тяжелым процессом. Остальное, это, ну, стандартные вещи, они происходят время от времени, включая технологических гигантов. Уже в прошлом пробовали тот же Microsoft разделять.
Олег Константинович, вот ваше беспокойство, связанное с коронавирусом, в большей степени относится к здоровью, но к медицине и эпидемиологической обстановке или к экономическим последствиям?
Я бы сказал, скорее, к экономическим последствиям, потому что с самой болезнью уже, кажется, научились бороться, кажется, уже есть какой-то и протокол лечения, и, в конце концов, вакцины постепенно вводятся в оборот. А вот что касается экономических последствий, здесь, кроме того, что долги накопленные, действительно может оказаться в какой-то будущий момент, не в ближайшие годы, проблемой, особенно для развивающихся стран. Мне кажется, большая проблема – это восстановление малого и среднего бизнеса после кризиса. И мы видели прекрасно, что это восстановление замедлено, и во многих странах, в общем-то, никакого отскока нет. Основными ограничениями, только вчера Великобритания ввела очередные ограничения, я боюсь, что у малого и среднего бизнеса будут большие проблемы. И во многих странах это просто чуть ли не до половины населения, которое работает в малом и среднем бизнесе.
Ну да, потому что у них экономика-то была в основном построена на частном, среднем и малом бизнесе. Олег Константинович, а вот эксперты еще выделяют проблемы в экономике Турции, предполагают, что там начнутся проблемы, из-за этого положение президента страны Раджеп Тайип Эрдогана ухудшится. Насколько такие предположения могут быть оправданными?
Вы знаете, я честно скажу, я вот по Турции не политолог, поэтому мне очень трудно политическую сторону обсуждать. А вот с точки зрения экономической, я, честно говоря, не вижу для Эрдогана никаких проблем, потому что то, что у них и инфляция высокая, ставки теперь очень высокие, да, то, что там постоянно ручное управление, и то, что там нет независимости центрального банка, это все было известно инвесторам уже некоторое время. Поэтому никаких таких специфических изменений в 2021 году я бы как раз не ожидал. И в этом плане я не уверен, что как бы у Эрдогана появляются какие-то дополнительные экономические сложности внутри страны.
И политические тоже, но можно продолжить, вспомнить историю с Азербайджаном и Карабахом, можно вспомнить историю в Ливии и вообще участие, спор с Францией, в котором Эрдоган проявил себя очень устойчиво, я бы сказал, да?
Дерзко. И дерзко, устойчиво.
Да. Да, в общем, это, конечно, политических очков тоже ему прибавляет. Хорошо, но мы все ждем, что там сегодня в Вене, чем закончится ОПЕК+. У вас есть, Олег Константинович, какие-то предположения? Как вы оцениваете вероятность того, что страны договорятся?
Ну, сейчас интрига в основном по поводу переговоров России и Саудовской Аравии, да. А потом уже
затянувшихся переговоров, да.
Ну, вроде бы сейчас отрапортовали, что договоренность уже есть, что вроде бы все понятно, что стабилизация цен продолжится, некоторые объемы возрастут. В этом плане кажется, что пока на сырьевых рынках есть какое-то согласие основных игроков, и там вроде бы никаких больших проблем в ближайшие полгода нет.
А увеличение добычи, если предполагается, в том числе и России за это ратуют, насколько возможно? Именно на те объемы, о которых Россия говорит, или все-таки скорректирует с понижающим коэффициентом?
Ой, я думаю, что с понижающим коэффициентом, потому что мы видим все-таки, что новые ограничения вводятся, и уверенно говорить, что мы восстановимся к уровню хотя бы 18-го и даже не 19-го года, мы пока не можем. Но все-таки увеличение по сравнению с 20-м точно будет, и, наверное, вот вакцинация, которая ко второй половине года должна привести к результатам, она должна вернуть и объемы на уровень вот прошлых лет, назовем это так.
А вопрос-то остается. Вы говорите, что появилась информация. Да, она есть, но это там Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что договоренность между Россией и Саудовской Аравией якобы достигнута. Подтверждений нет. Встреча, двусторонняя консультация между Россией и Саудовской Аравией продолжается. Чего так долго-то? Камень преткновения в чем?
Вы понимаете, у нас уже есть некоторые, я имею в виду Саудовская Аравия, да. У нас в России, как у страны, достаточно аккуратно так выразиться, история переговоров. Да? То есть у нас, мы прекрасно помним март 2020-го, мы прекрасно помним, кто оказался там чуть более прав в той ситуации. Спойлер, это была Россия. И в этом плане тут вот как бы с таким важным партнером хорошо поговорить долго, внимательно, подробно, обговаривая все детали и так далее. Это просто позволяет позиции держать открытыми, да, вместо того, чтобы за час там договориться, а потом через месяц обнаружить, что договорились-то вообще-то не о том, о чем хотелось бы обеим сторонам. Лучше проговорить все детали. Я вот считаю так, на своем маленьком уровне, где я вот не переговариваюсь с Саудовской Аравией.
Ну да, похоже. Ну, мы же не знаем, там, мало ли, может быть, уже дошли там действительно до каких-то на другие темы тоже. же, да, говорят люди. Да. Слушайте, еще важная, на мой взгляд, тема, которую вы отмели вот в первом блоке из этих пяти вызовов нынешнего года, это вероятность киберконфликта. Пока непонятно, что это такое вообще в принципе, киберконфликт.
Вы знаете, вот сегодня буквально я читал очередной материал по поводу того, как были взломаны некоторые компании, которые считались компаниями, предоставляющими услуги многочисленным государственным органам в США.
Да.
И киберконфликт может оказаться такая ситуация, когда одни страны у других постоянно пытаются что-нибудь своровать, и страны это делают постоянно, это совершенно нормально. Но вопрос в том, когда это доходит до критических объектов инфраструктуры. Вот у меня, честно говоря, пока нет. Опять, я, видимо, да, немножко не глубоко в этой сфере.
Хорошо, понятно. Да-да, спасибо большое, Олег Константинович. Директор финансового центра Сколково РЭШ Олег Шибанов был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.